Тема дня. Справка на радио «Комсомольская правда».
Пассажирский самолет, вылетевший сегодня днем из московского аэропорта Домодедово, пропал с радаров. Ан-148, на борту которого находились 71 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Однако уже спустя 7 минут связь с ним пропала. Самолет исчез с радаров диспетчеров. Как стало известно, борт принадлежал авиакомпании «Саратовские авиалинии» и направляются в Орск. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Среди жертв катастрофы один ребенок. Обломки самолета обнаружены около деревни Степановская в Подмосковье. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». МЧС открыла горячую линию в связи с крушением самолета в Подмосковье. 8 800 775 1717. Еще раз. 8 800 775 1717.
Здравствуйте, друзья, и мы продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Оперативный эфир, касающийся авиакатастрофы, которая произошла сегодня. Вы сейчас услышали хронику этого происшествия, как все случилось. Ну и появляются подробности постоянно, регулярно по поводу катастрофы Ан-148. Продолжаются работы на месте крушения самолета. Там, говорят, воронка в месте падения самолета, потому что ни о каком разрушении самолета в воздухе речи пока не идет, а вот самолет взорвался при ударе о землю. И говорят, что на месте падения самолета образовалась 12-метровая воронка. Власти Оренбургской области объявили завтрашний день днем траура по жертвам катастрофы Ан-148, потому что пассажиры, которые летели из Москвы в Орск, большинство из этих пассажиров были жителями Оренбурга и Оренбургской области, либо уроженцами Оренбурга и Оренбургской области. Ну а следственная группа Комитета Следственного России уже установил, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа перед крушением не поступало. Криминалисты продолжают осмотр места происшествия с применением техники. С учетом большой площади для осмотра с воздуха используется квадрокоптер. Он же используется для того, чтобы вполне возможно обнаружить второй бортовой самописец. Один бортовой самописец уже найден, второй продолжают искать. По последним данным, радиус разброса фрагментов самолета составляет не менее 1 километра. И чудом не пострадали дома, которые находятся рядом, потому что разброс обломков самолета действительно чудовищный. И обломки самолета, обшивки, деталей, они находятся вот буквально в нескольких метрах от жилых домов. На месте событий находится Александр Рогоза, спецкорреспондент «Комсомольской правды». Он с нами на прямой связи. Саша, что удалось узнать к данной минуте? Как проходят работы спасателей? Там, говорят, все осложняется снегопадом достаточно сильно.
Нет, в данный момент уже снегопад, наверное, уже часа полтора-два никакого снега нет. А вот снегопад, который шел сегодня днем довольно обильно, он, конечно, осложняет все работы на месте крушения, потому что часть обломков и даже часть тела, об этом говорят спасатели, она, к сожалению, сейчас находится под снегом. В темноте обнаружить их еще более проблематично. Но, несмотря на это, мы видим, что к месту продолжают стягиваться не только снегоходы, на которых будут ездить вот по этой большой территории, но и полевые кухни, и даже такие большие теплушки. Но, видимо, спасатели сейчас будут разделяться на смены, там по несколько часов часть сотрудников будет работать на поле, на месте крушения, часть отогреваться. То есть все настроены очень так серьезно. И опять же скажу, что слава богу, что нет снега, потому что, конечно, это бы сводило на них все усилия спасателей. Время от времени видно, что по трассе, по Новорязанскому шоссе отъезжают от места медицинской помощи, машины скорой помощи, ну, вероятно, на ней вывозят тела погибших. Но вот как-то так, картинка на данный момент такая.
Спасибо большое. Александр Рогоза был у нас в эфире. Он появится в начале следующего часа. Обязательно будет рассказывать о подробностях, что происходит сейчас в Раменском районе. Наш специальный корреспондент «Комсомольской правды». На место происшествия прибыл Андрей Воробьев, губернатор Московской области, который заявил, что родственники погибших получат 1 миллион рублей.
Трагедия произошла на территории Московской области. Наша задача — оказать максимальное содействие, помощь спасательным службам Росгвардии, которые будут круглосуточно работать на месте крушения. И в свою очередь мы хотим высказать соболезнования. И все, кто погиб в этой катастрофе, им будет выплачен по 1 миллион рублей компенсации, выплаты из регионального бюджета.
Это был губернатор Московской области Андрей Воробьев. 71 человек погиб в результате этой авиакатастрофы, 6 членов экипажа и 65 пассажиров. Насколько сейчас известно, в правительстве Оренбургской области заявили, что на борту разбившегося Ан-148 находилось более 30 жителей Оренбургской области, житель Норильска, 8 москвичей, 2 петербуржцев. Ранее появлялась информация, что на борту также находились иностранные граждане, и, насколько я понимаю, сейчас дипломатическая миссия Казахстана пытается понять, был ли гражданин их страны на борту. И напомню, что одним из последних сообщений было о том, что в числе погибших в результате этой авиакатастрофы есть один гражданин Азербайджана. Группировка спасателей на месте крушения Ан-148 увеличена до 600 человек. 600 человек и 120 единиц техники. Об этом сообщил первый замначальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский. Снегопад в районе места крушения Ан-148, он прекратился, но он, как говорят синоптики, возобновится через несколько часов и прекратится только в понедельник. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. И сейчас на место происшествия прибыл министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Что касается... По словам очевидцев, и очевидцев сейчас становится все больше и больше, они пишут в социальных сетях свои наблюдения, ощущения от того, что они видели и что произошло. Так вот, все-таки по словам большинства очевидцев, самолет взорвался после удара о землю. Вот. После взрыва, как я уже сказал, в поле образовалась воронка диаметром около 12 метров. Пока из-за снега и из-за большой площади разброса не удалось подобраться ко всем обломкам. На данный момент задействованы в сборе обломков не только спецтехника, но и люди. 300 человек, и спасательные работы будут вестись круглосуточно. Мы напоминаем, что если вы являетесь авиаэкспертом, а я знаю, что и представители гражданской авиации слушают радио «Комсомольская правда», если вы наблюдали за моментом этой авиакатастрофы, если вы стали очевидцем и свидетелем, у нас работают телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Также у нас есть сообщения, которые мы принимаем. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Напомню, что среди версий сейчас их главных три — это ошибка, человеческая ошибка, человеческий фактор или ошибка пилота в управлении самолетом. Это техническая неисправность самолета и это погодные условия. Между тем, сообщалось ранее, что самолет не проходил обработку противообледенительной обледенительной жидкостью перед вылетом. Командир воздушного судна принял решение не проводить противообледенительную обработку перед вылетом. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Мы работаем в прямом эфире. Очевидцы, эксперты. Все это в самые ближайшие минуты. Телефон прямого эфира 8-800-200-ровно-9-7-0-2. Вы можете позвонить, вы можете написать нам сообщение. Мы пообщаемся с вами или зачитаем ваше сообщение, если оно будет интересным. Оставайтесь с нами. 71 человек так и не прилетели в город Орск из Москвы. Погибли в результате авиакатастрофы, о которой мы говорим сегодня. Находились они на борту самолета Ан-148. Среди погибших было трое детей. Самый старший Илья Полетаев, ему 17 лет было. Жене Ливанову было 12 лет, он ходил в 7 класс. Самая младшая Надя Красова, ей было всего 5 лет. Один из пассажиров разбившегося самолета, Илья Ставский, у него сегодня был день рождения. Ему исполнилось 33 года. 71 человек, 65 человек пассажиров, 6 членов экипажа. И, как сейчас сообщают средства массовой информации, что процесс опознания тел погибших будет проводиться в Московском бюро судебной экспертизы. Об этом сообщил заммэра столицы Леонид Печатников. Вот, более того, понадобится генный материал для того, чтобы установить личности погибших. Можно только сейчас представить, что творится с теми, кто пришел встречать самолет из Москвы в аэропорт Орска и не дождался этого самолета. Там в аэропорту сейчас организован... В Орском аэропорту организован штаб психологической помощи, работают психологи. И, как говорят очевидцы, обращений очень много. Некоторых людей увезли на скорой помощи, ну, потому что им просто стало плохо. Вот, родственникам нужно обязательно обращаться за специализированной помощью. Об этом агентству РИА Новости рассказала врач-психиатр, психотерапевт Айна Громова. Нужно постараться максимально сделать все, чтобы минимизировать последствия для организма. Супруга экс-заместителя главы оренбургского города Орск сообщила о том, что... представители Оренбурга сообщили о том, что супруга экс-заместителя главы оренбургского города Орск могла быть на борту самолета, упавшего в Раменском районе Подмосковья. 8 800 200 ровно 9702. С нами на прямой связи очевидец этой авиакатастрофы Максим Битюков. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да,
добрый вечер.
Здравствуйте, Максим.
Хочу несколько слов сказать. Во-первых, соболезнования от всех жителей нашего населенного пункта, село Степановское, Раменский район, всем родственникам и близким, кто погиб вот в этой авиакатастрофе. Вот мы разделяем с вами эту трагедию, которая произошла.
Максим, расскажите, как, то есть, что вы увидели? То есть, некоторые говорят о низколетящем самолете, другие говорят о хлопке в начале и о грохоте, когда самолет упал, о взрыве в конце. Вот все подробности, которые есть у вас.
Вы знаете, я вот могу рассказать только то, что видел, да, непосредственно. Дело в том, что я находился в центре населенного пункта, у нас тут такие двухэтажные дома есть, три дома, оставшиеся вот от бывшего агропредприятия, ну, тут колхоз когда-то был. Вот, состоял, разговаривал со своим знакомым, и, значит, где-то это было, ну, приблизительно, вот как там в 2.20, что ли, в 14.20 самолет взлетел, где-то вот приблизительно в это в 25, может быть, минут, вот так вот, третьего, вдруг послышался такой звук очень интересный, вот как будто, как знаете, на форсаже истребитель подлетает, вот такой свист такой вот необычный, вот такой свист был, буквально он секунду был одну, после этого был... Очень сильный взрыв на окраине населенного пункта, и у нас было, так скажем, тут качнуло все дома, похлопало двери, окна, так сказать. Ну, без разрушений, конечно, да, но вот взрывная волна была довольно-таки сильная. Это где-то расстояние приблизительно километра от места падения, вот я находился. И потом вот в небо высоко-высоко поднялся такой фиолетовый столб дыма, как вот керосин, когда горит. Вот. Ну и мы тут же сели на машины, поехали в конец Степановского. Вот, непосредственно там пошли двое мужчин у нас, ну, были с ними на связи. Пройти туда очень сложно, потому что это поле где-то от домов, это метров 500-700 от самых последних, да. Ну и тут, так скажем, дачные, тут еще не все у нас живут, ну, дачи просто где-то занесено снегом. Ну и они позвонили, сказали, что вот упал самолет, по всей видимости. Очень мало останков от самолета осталось. В основном, конечно, это то, что они видели, это мелкие фрагменты. Uh-huh. Воронка, в воронке лежат какие-то детали от самолета, по-моему, турбины или двигатели. Ну вот, в частности, отдельно вот кабина, которую показывают по телевидению, вот это желтоватого такого цвета, вся истерзанная. Вот, ее тоже было видно, ну и остатки человеческих тел.
Понятно. Вот, Максим, с нами на прямой связи сейчас Виктор Михайлович Саженин, заслуженный пилот России. Виктор Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Может, у вас есть вопросы какие-то к Максиму, более уточняющие?
Максим, да, добрый день. Я хотел бы вот уточнить, вы слышали и видели вот этот взрыв, он, по вашему мнению, произошел в воздухе или от удара о землю?
Вы знаете, был, вот я говорю, был свист, вот как будто пролетел сверхзвуковой истребитель, вот такой секундный, буквально секунду, после этого был взрыв и поднялось от земли, именно от земли поднялось вот это вот керосиновое облако вверх. Было очень высокое облако.
Ну это понятно, это уже от удара о землю, да.
Да.
А вот вы на месте катастрофы, еще вопрос. Поскольку была версия о столкновении с вертолетом, частей от вертолета вы никаких там не обнаружили?
Вы знаете, я был далеко, вот, как скажем, до кабины было метров где-то порядка 300. Вот я вот куда смог подойти, потому что вот после того, как мы позвонили с момента падения, как подъехали, буквально в течение часа приехали оперативные службы, и они стали все оцеплять постепенно, и всех оттуда с территории выгнали. Ну и там особо не пройдешь, потому что там поле. То есть и в этот момент, кстати, когда вот самолет падал, да, вот когда вот это событие произошло, был очень сильный снегопад. То есть вот прям вот валил снег хлопьями громадными такими вот. То есть все заметало.
Максим, Максим, спасибо вам большое. Максим Битюков, очевидец, был с нами на прямой связи. Виктор Михайлович, и все-таки вот этот вот форсированный звук за секунду до падения, вот этот турбинный звук, что это могло быть?
Ну, это может быть изменение режима работы двигателя, да? Ну, то есть вот сам тон работы двигателя, ну, слышится звук. Я так понимаю, что все равно разрушение произошло от удара о землю, а не от не в воздухе. И смотрите, разброс осколков там, ну, порядка около километра, это немного на самом деле. Самолет мог разрушиться от удара о мерзлую землю. Если вы помните катастрофу в Ростове-на-Дону, там на всю длину полосы примерно 3 километра. Также мелкие фрагменты самолета, он разрушился.
И вот высота здесь ни при чем, 1500 метров, по-моему, да, там сейчас называют?
Как... Ну да, да. Ну вы понимаете, если бы был вот, если мы говорим об отказе авиационной техники какой-то, да, ну экипаж, ну, мог сообщить, это первое, да. И нет таких отказов, да, которые бы разрушали самолеты в воздухе. На моей памяти за 50 лет я таких отказов авиационной техники не знаю. Ни пожар двигателя, понимаете, ни остановка его, ни разрушение в воздухе не разрушает конструкцию самолета. Вот о чем речь.
Виктор Михайлович, сколько раз сегодня уже было произнесено, в том числе и от наших слушателей, которые присылали сообщение про взрыв внутри. И очень многие говорят, может быть, поэтому и пилоты-то не выходили на связь с диспетчерами.
Возможно, потому что если взять Синайскую катастрофу, да, именно так и произошло. Самолет разрушился в воздухе, да, естественно, некому уже было и сообщить. Это понятно. Но это вопрос, наверное, не к авиационным экспертам, а к экспертам по безопасности, которые будут анализировать фрагменты этих остатков, да, самолеты или наличие там взрывчатых веществ. Это вопросы не к нам.
Я понимаю, что сейчас будем играть в сослагательное наклонение, но тем не менее, при желании в поле вдалеке, ну как, в относительном отдалении от жилого массива, можно было пусть жесткую посадку, но все-таки посадку совершить этому самолету?
Конечно. Абсолютно любое воздушное судно, имеющее крылья и поступательную скорость, она у него была, конечно, он планирует и совершает посадку. Таких посадок в авиационном мире было множество, и множество было благополучно. Вы помните, даже на Гудзон на воду самолет был посажен.
Да, это знаменитая история. Но вот здесь, здесь тогда мы говорим просто о неконтролируемом падении, когда самолет невозможно было взять под контроль.
Ну, мы не знаем, что с органами управления было. Это вот, насколько мне известно, уже найдены самописцы. Я, правда, не знаю, в каком они состоянии. Но когда будут расшифрованы параметры, и если будет еще и речевой самописец на это наложен, это будет очень легко определить. А на самом деле мы с вами будем только гадать на кофейной гуще.
У нас минутка буквально, Виктор Михайлович. В очередной раз очень многие говорят, что вот зря командир экипажа и сам экипаж отказался от обработки самолета антиобледенителем. Насколько это важно вот в таких в условиях снегопада, зимой?
Это очень важно, это архиважно. Вот если вспомните катастрофу, где погиб Артем Боровик в Шереметьево, была аналогичная ситуация, экипаж отказался от облива, и сразу же после отрыва асимметричное обтекание крыльев, кренение самолета, и они разбиваются прямо на аэродроме Шереметьево. Помните, да, эту катастрофу?
Да, конечно.
Поэтому, если самолет не обрабатывался, это однозначно нарушение.
Понятно. Спасибо вам большое. Виктор Саженин, заслуженный пилот России, был у нас в эфире. Мы продолжаем следить за оперативной информацией. У нас работают все средства связи, авиаэксперты, очевидцы, свидетели произошедшей авиакатастрофы Ан-148. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Это мессенджер, Вайбер и WhatsApp. У них один номер. Присылайте свои сообщения или звоните по телефону прямого эфира. 8-800-200-0-9-7-0-2. 8-800-200-0-9-7-0-2.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Пассажирский самолет, вылетевший сегодня днем из московского аэропорта Домодедово, пропал с радаров. Ан-148, на борту которого находились 71 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Однако уже спустя 7 минут связь с ним пропала. Самолет исчез с радаров диспетчеров. Как стало известно, борт принадлежал авиакомпании «Саратовские авиалинии» и направляются в Орск. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Среди жертв катастрофы один ребенок. Обломки самолета обнаружены около деревни Степановская в Подмосковье. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». МЧС открыла горячую линию в связи с крушением самолета в Подмосковье. 8-800-775-17-17. Еще раз. 8-800-775-17-17.
Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Мы следим за новостями, которые поступают с места катастрофы самолета Ан-148, который летел из Москвы в Орск. Поиски второго черного ящика продолжаются. На самом деле они не черные, они оранжевые. Один бортовой самописец был найден. И вот сейчас, по последним данным, найденный на месте крушения черный ящик записывал параметры полета. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте МЧС. И предварительно можно сказать, что внешнее состояние черного ящика нормальное. Он передан на расшифровку. А вот что говорит о спасательных работах Александр Михайлов, пилот-доброволец поисково-спасательного отряда «Ангел».
Первичные данные могут поступить от кого угодно. Это может быть гражданин, это может быть служба управления воздушным движением, это может быть срабатывание аварийного маяка. В данном случае сигнал, как сегодня, например, поступил от службы движения. После этого уже организуется вылет дежурных сил и вспомогательных сил, если они есть. И все совместными усилиями, в том числе наземные службы, пытаются обнаружить место события и квалифицировать его. Службы авиационно-космического поиска спасания и МЧС начинают работать параллельно, каждый в своей зоне ответственности. То есть авиационные службы в воздухе, наземные службы по земле. Вот в данном случае было понятно, в общем-то, на сегодня, что все достаточно быстро закончится, потому что быстро населенный район. И сегодня, насколько я знаю, там первыми оказались сотрудники МЧС территориально, естественно, граждане, по сообщению граждан.
Мы продолжаем прямой эфир, и с нами на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. Он летал на самолетах подобного типа Ан-148, потому что сейчас в интернете появилось огромное количество разных сообщений. Вот я летал, страху натерпелся, и вообще самолет едва ли не разваливался в воздухе. Что расскажет Эдвард Чесноков, мы сейчас узнаем. Эдвард, приветствуем тебя.
Да, добрый вечер. Я действительно летал на самолете Ан-148. Его бортовой номер отличался всего на 2 единицы от номера того самолета, который разбился. Полет имел место в 2014 году из Сыктывкара в Санкт-Петербург. Я замечу, что Ан-148, он предназначен именно для региональных авиалиний с небольшой провозной способностью. И хотя сейчас, как вы правильно сказали, огромное количество откликов, что страх и ужас, но тот полет прошел абсолютно штатно. Самолету на тот момент было всего несколько лет, и говорить о том, что это разваливающиеся на ходу машины, конечно, не приходилось.
А вот эти вот заявления, что все тряслось, дребезжало, звенело и готово было отвалиться, это не что иное, как такая легкая паника, да?
Я не могу говорить о том самолете, потому что я, еще раз говорю, летал на машине, которая отличалась бортовым номером на 2 единицы, на подобном. Но, тем не менее, я думаю, что это преувеличение. Есть интернет-сайты, где можно отслеживать историю самолета по его номеру. Вот я отследил именно тот, который разбился. И ему 7 лет и 8 месяцев, об этом, наверное, уже говорили, для авиации это не возраст, для грамотного обслуживания. Еще очень интересная вещь. Очень малое количество этих самолетов вообще, в принципе, стоит на гражданских авиалиниях в России. Их всего 11 штук. То есть те люди, которые на них летали, этих людей не может быть много, потому что самолетов мало. И что самое интересное, этот самолет является плодом совместного производства Воронежского авиапредприятия и украинского «Моторсич». И, например, если на сайте Plane Spotters, это сайт, который отслеживает историю самолетов, посмотреть историю именно этого самолета, то там видно, что у него двигатель, произведенный украинским предприятием Motorsich, еще, естественно, до похолодания отношений между Украиной и Россией. И нельзя исключать, конечно, там я не авиаэксперт, и, конечно, нужно дождаться каких-то выводов серьезных следственных комиссий, но нельзя исключать, что некие запчасти, возможно, произведенные на украинских заводах, их низкое качество были вот причиной трагедии. И еще вот последнее, да. Можно, меня слышно?
Да, 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 но очень внимательно.
Вот можно, да, последнее можно, закончу. Эти самолеты эксплуатировались авиакомпанией «Россия» в количестве 6 единиц, вот как раз тогда, когда я на нем летал, но в 2014 году, кстати, ровно после похолодания с Украиной и разрыва всех экономических связей, авиакомпания «Россия» от эксплуатации этих самолетов отказалась. Угу. Вот, совпадение это или нет, вот думайте сами. И потом уже вот их передали саратовским авиалиниям.
Эдвард, спасибо большое. Корреспондент «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков был в нашем эфире. Спасатели обнаружили несколько паспортов пассажиров, потерпевшего крушение Ан-148 в Подмосковье. Сейчас сотрудники МЧС шаг за шагом обследуют территорию на месте катастрофы, но найдены личные вещи, но поисковая работа осложняется, во-первых, наносами снега, во-вторых, под снегом трава, вот эта вот нескошенная, бурьян, который мешает просто технике пройти, ну и сложные погодные условия. И еще одно обновление информации, которая только-только появилась на лентах. Уточненные данные по пассажирам, по словам главы пресс-службы администрации Орска Елены Абрамовой, на борту по предварительным спискам находились 10 москвичей, 2 жителя Санкт-Петербурга, 1 человек из Норильска, 1 из Владивостока, 1 из Азербайджана и 1 из Швейцарии. То есть сначала была версия о том, что там трое иностранцев. Ну вот двое на данный момент подтвержденные личности. Гражданин Азербайджана и гражданин Швейцарии. Второй пилот разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 Сергей Гамбарян имел 812 часов налета. Об этом сообщил начальник пресс-службы саратовских авиалиний. Она уточнила, это начальник пресс-службы, что общий налет часов Гамбаряна совпадает с налетом на Ан-148. А командир разбившегося самолета Валерий Губанов имел 5000 часов налета, из них 2800 часов именно на Ан-48. И, кстати, по поводу эксплуатации. Сертификат летной годности самолета Ан-148 истекал 1 июня 2018 года, после чего он должен был быть отправлен на капитальный ремонт. А сам сертификат летной годности самолета был присвоен ему 2 июня 2016 года. Что еще сообщается? Состояние найденного вот одного из двух самописцев по предварительной оценке нормальное, второй не совсем понятно где, вероятно, под снегом. И сами спасатели говорят, что, скорее всего, поиски будут продолжаться. Вряд ли ночью удастся найти этот самописец под снегом, но по словам министра МЧС, министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Пучкова, поисково-спасательная операция будет круглосуточной.
Организуем поисково-спасательную операцию в полном объеме. Составляйте план-график. Поисково-спасательная операция в зоне авиационной катастрофы осуществляется круглосуточно. Работают все службы МЧС России, все структуры, которые выполняют свои профессиональные обязанности и задачи. НСУКС обеспечит координацию. Я попрошу дополнительно усилить медицинские бригады в аэропорту города Орска, в аэропорту Домодедово и обеспечить адресную конкретную помощь и поддержку каждой семье, родных и близких, всех людей, которые были у нас на борту самолета.
Это был министр по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Пучков, который провел такое селекторное совещание, плановое совещание, и сказал, что поисково-спасательная операция должна быть круглосуточной. Но вот такие вот истории, они не истории с авиакатастрофами, они всегда сопровождаются чудесными историями о том, что человек внезапно вдруг изменил свои планы и не полетел. И вот один из таких людей, Максим Коломейцев, который не полетел на этом самолете, хотя должен был лететь, он у нас в прямом эфире. Максим, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, но я могу только вам сказать с днем рождения, вот, потому что это я не знаю. У вас сегодня же день рождения, да?
Да, сегодня.
И считайте, что у вас день рождения в квадрате. Скажите, что повлияло на ваше решение?
Ну, ситуация, на самом деле, банальная ситуация. Здесь я хотел приехать на свое день рождения к своим родным и близким, к друзьям, потому что сейчас живу в Сочи. И хотел купить себе автомобиль, потому что предыдущий автомобиль стал капризничать. Соответственно, мне компания Toyota в Орске пообещали машину доставить 10 февраля, чтобы я 11-го мог приехать, а 12-го ее забрать. Вот именно такая была моя мечта небольшая, ну, на протяжении всего месяца. Потом у Toyota планы поменялись, и машина у нас теперь приходит 19 числа. И, конечно, в четверг мне подтвердили последние точные цифры, точнее даты приезда. И я взял новые билеты на 19 число, на 19 февраля, и все. Ну, такая ситуация. Не буду вам больше там кто-то не знаю, досмотрелся битвы экстрасенсов или еще что-нибудь. Нет, я вот, ерунду не верю.
Никаких предчувствий не было.
Нет, предчувствий нет никаких, просто я живу всегда по такому принципу. Если, например, мне судьба что-то не дает, например, да, тот же самый самолет или еще что-нибудь, да, я не буду прям на пролом лезть и все равно вот действовать. Это не значит, что у меня нет цели или еще. Нет, это просто говорит, что я всегда четко смотрю по знакам. Если смотрю, не мое, значит, все, не мое, ничего страшного. У нас нет незаменимых вещей, нет незаменимых сотрудников. Есть у нас все незамененные, поэтому жизненное кредо немножко другое. Значит, не мое, значит, не судьба.
Максим, тогда еще раз с днем рождения и с чудесным спасением. Спасибо большое, Максим.
Спасибо большое, и хотел бы все-таки сказать соболезнования, потому что, знаете, тогда я прямо в одну минуту еще у вас...
Мы, к сожалению, нет, извините, не успеваем. Максим, спасибо, что были у нас в эфире. Извините, ради бога, спасибо.